Итак, продолжаем нашу беседу о здоровье. Сегодня мы будем говорить о каких-то вызовах современной жизни, опасностях. Хотел бы уделить внимание вот этим вещам. Какие-то ошибки также наши в понимании, что такое здоровье, что такое болезнь. Это все нужно изучать серьезно. И поэтому, так как я на острие, то есть я врач, и поэтому соприкасаюсь со многими вещами. Хотел бы поговорить о вирусных инфекциях. Вирусные инфекции – это очень большая опасность современной жизни. Ну, большинство людей даже не знает, что у них вирусная инфекция. Вот. Думают, просто простыл, там просто горло что-то заболело. Вот это простыл, горло заболело, в 90% случаев это не бактериальная инфекция, а вирусная в наше время. И в основном это идет вот воздушно-капельная передача через дыхание, через общение. Вот. Вирусы модифицируются, меняются, появляются. Раньше вирусная инфекция означала просто воздействие на сосудистую систему, какое-то воздействие, влияние на нервную систему. Сейчас это может пострадать и пищеварительная система, там, все что угодно. Вот. И самая главная особенность современных вирусных инфекций – это вялотекущее течение, разрушающее иммунитет человека и разрушающее его способность бороться с этой же самой вирусной инфекцией или с другой. Ну, то есть, какие признаки? Давайте я вам опишу вот эти симптомы, которые многие люди испытывали. Они думают, что это я просто устал, переутомился. На самом деле, эта причина может быть настоящее воздействие на организм вируса. Вот это от передания. Хорошо кормят, да? Ну, в обед нормально, можно чуть плотнее поесть. Главное, вечером и утром не переедать, потому что в обед солнце все переваривает, а вечером уже это все в яд превратится. Итак, симптомы такие. Самые классические именно хронических вирусных инфекций. Вы можете ничего не чувствовать, кроме постоянной слабости, тяжести в голове, нарушения сна. И может быть легкий озноб по вечерам, ночью, или легкий жар. Такое ощущение, что чуть как будто холодновато спать стало, или чуть-чуть жарковато спать. У кого такие ощущения уже несколько месяцев? Усталость, слабость. Да, у вас хроническая вирусная инфекция. Еще у кого? Тоже. Вот все трое. Да. И вы тоже. Тоже, да, есть что-то такое, мужчина. Ну, не так выражено, что-то не сильно, но есть. Ну, вот эти все остальные классика прям. Да. У вас, ну, вот сейчас вот есть чуть-чуть вирус в организме, сейчас. Но не хронический. У вас хронический, да. То же самое. Да. Вы сейчас все будете поднимать руку, что ли? У вас нету вируса? Нет. Ну, у вас сейчас есть чуть-чуть? Вот сейчас у всех почти есть, потому что мы же вместе. Вирус тоже же, он благостный, он как бы размножается. У вас есть хроническая, да, инфекция? У вас тоже есть вирусная. У вас нету. У вас есть мнительность, женщина. На третьем ряду. У вас есть вирус. Нет, и у вас тоже есть. Да. У вас тоже есть мужчина, да. И у вас есть женщина. кого нет? Ну, у кого нет слабости, жара в теле, утомляемости повышенной. Ну, вот здесь, вот сейчас где-то 30% людей есть вирус, но не хронический. У вас есть тоже вирус? У вас тоже есть? Вы сейчас все будете руки поднимать? И у вас тоже есть? У вас есть. Это называется инфекция. Ну, то есть он распространяется здесь на фестивале. Потому что мы же все вместе постоянно лекции слушаем. Что делать? А я вам говорил с самого начала, что делать. Первое, не обжираться на ночь. Второе. У нас есть служба специальная. Я не знаю, какой кабинет, но елки, сосны привязывают. Кому уже привязали? Лучше стало? Кому привязали, лучше не стало. Поднимите руку. Не стало лучше. Ну-ка, идите сюда, подойдите ко мне. Вам надо сейчас переставить на левую сторону все. Сейчас прям, и вам станет лучше, неправильно поставить. Еще у кого? Лучше, кому еще не стало. Значит, смотрите, то есть, есть сосны. Только я этого не говорил. Здесь на территории не туи, а сосны именно, есть сосны. Они убивают вирусную инфекцию. Веточку сорвали, поставили себе прямо в изголовье на ночь. Или поставили вот профилактика. Приходите, кто, вот кому я сказал, приходите к нам. У нас есть вот эти повязочки с сосной. Вам все это поставят, и вы будете здоровы. Вот когда вы поставили, если вы, у вас хроническая вирусная инфекция, достаточно просто есть каждый день белый перец, имбирь. Белый перец, имбирь, и поставить сосну, ветки сосны просто себе в изголовье на ночь. Не прямо возле головы, чуть подальше. Очень сильное воздействие, человек может даже не заснуть. Ветки сосны, и вы постоянно спите, она будет вас лечить. За неделю, до свидания, вирус. Неделю спать с сосной будет, с этими ветками. Они могут месяц стоять, если воду менять будете. Если уже конкретно пошла инфекция, то на руку, на ногу привязываем. Три компонента точно железно работают вот для того, чтобы уничтожить вирус. Это ветки сосны, белый перец. Лучше всего 10 белого перца, 10 черного перца вместе. И надо просто единственное, что привязывать кому-то левая рука, левая нога, кому-то правая рука, правая нога. Это просто надо самому человеку понять. Если он привязан, ему плохо стало, переставь на другую сторону и все. И плюс имбирь, вот такой вот ломтик имбиря, вот такой толщины, свежий. Ставьте. И вот из этих трех компонентов хотя бы один вам подойдет. Если вы все три поставили, чувствуете что-то не очень. Вы возьмите их, понюхайте сначала, прежде чем ставить. Если запах не нравится, сосны, ветки с иголками сосны свежие. Мочить ничего не надо. Мазать тоже ничем не надо. Просто вот свежие ветки, свежий перец, свежий имбирь. Нюхайте, не нравится запах, не ставьте. Нравится, ставьте. Все очень просто. Причем интересно знать, что он может вам не нравиться, а вот сейчас понравится, потому что когда вот именно этот компонент убивает вирус, организму нравится, и он как бы подходит. А вообще по жизни, может, вам не подходит. Именно сейчас, если он вирус убивает, будет вот он подходить, этот компонент. Всегда все по-разному. А один вирус убивает имбирь, другой белый перец, третий сосна. Еще елка может тоже убивать вирус. Но реже, она жестче действует на организм, елка жестче действует на организм, она снижает давление чуть-чуть и такое как бы вызывает, беспокойство может вызвать. Но иногда она лечит вирус, елка, и тогда она подходит. Кедр тоже может лечить, но кедров нет, особо не найдешь. Пихта тоже лечит, но все хвойные деревья лечат фактически. Но вот опыт показывает, что чаще всего хорошо подходит именно сосна. Именно сосна, и она доступна, поэтому Мои дорогие друзья, поверьте мне, что это серьезная проблема современной жизни. Ну, то есть многие люди даже не подозревают, что они, у них вирус внутри сидит, мучает их. Иммунитет от этого страдает. Вот. Просто, ну не то, что обязательно как бы осеннее пальто можно не покупать, как некоторые говорят. Вот. Нет, не так. Ну, то есть это не то, что смертельно опасно, но это мешает жить, и это вызывает, разрушает нервную систему. Ну, то есть они же действуют на нервные клетки там, и так далее, на сосуды. Поэтому лучше убрать это все в хозяйство. Есть еще длинный перец, или семена пипали называются в Индии. Классная вещь тоже. Но это в России, я не знаю, в супермаркетах, по-моему, не продают, да? Длинный перец. Не слышали такого? Длинный черный такой перец, такой длины. Острый вкус. Тоже лечит вирусную инфекцию. У меня у дочери была малярия в Индии, когда я был 4 года. Я вылечил за несколько дней, привязывал ей этот пипали, перец. И все, у нее полностью прошла малярия. Вообще ничего не осталось. Это тоже же, ну так, плазмодий, он как вирус тоже. Уничтожается вот таким вибрационным методом. Это вибрационный метод, волновой. То есть вирус просто задыхается в организме, когда он взаимодействует с этими вот всеми вещами. Но если хроническая инфекция, ну недельку. Ну недельку и не хроническая тоже лучше. Носить лучше и днем, и ночью, когда вы болеете. А если хроническая, там небольшие дозы вируса в организме сидят просто и мучают. Тогда только на ночь достаточно со сну поставить, просто спать. И вообще можно за правило взять белый перец, есть просто перед едой. Он нормальный, как черный тоже. 4 перчинки просто съели. И все. Или имбирь есть тоже каждый день. Небольшой кусочек имбиря съедать. Это сильно ослабит влияние вируса. Сильно ослабит. Вот эти вещи, они уничтожают вирус. Имбирь привязывать точно так же можно. Имбирь очень классная вещь тоже. В плане уничтожения вирусов классная вещь. Если он подходит, то супер. Удобно. Всегда можно купить. Отрезал кусочек, поставил, и все, и отлично. Еще знаете, что помогает сильно? Промывать нос просто обычной водой, без соды, без соли, просто обычной водой промывать нос чистой, лучше не из-под крана, а просто бутылочной водой чистой промывать нос. Сильно помогает. Можно с содой пробовать или с солью промывать, тоже помогает, но не всем это долго можно делать каждый раз. И сода, и соль, это хорошо иногда, а иногда перегружает, у всех все по-разному. Но это сильно помогает, промывание носа сильно помогает уничтожать. Ну, вирус через, сначала в носу селится, а потом пошел дальше. И если нос промыл, то там кровопрощение активизируется и уничтожает его. Лекарства тоже нормально. Если противовирусные лекарства, если вы чувствуете, что вот это все не помогает, то что надо его все равно как-то уничтожить. Поэтому лекарства иногда, особенно если острая инфекция, лучше не рисковать. Можно лекарства пить, ничего страшного в этом нет, противовирусные. Тема ясна? Теперь следующая тема. Смотрите, у нас в организме есть тонкие каналы, невидимые, которые являются основой движения энергии. И от них зависит работа органов всех. Если говорить, ну как бы вот так, если схему нарисовать, то в организме как матрешка, у него есть 7 слоев. 7 вот этих слоев. Первый слой тонкий, тонкая энергия, это как шоссейные дороги. 7 шоссейных дорог. По первой дороге движется энергия, которая снабжает организм, кожу, слизистые оболочки, лимфатические сосуды. Ну, то есть, другими словами, вот у каждого человека из этих 7 слоев, в 3 из них есть склонность к хроническим заболеваниям в какой-то зоне организма. Допустим, у кого-то первый слой – это слизистая или кожа, или слизистая оболочка. Там два листка у каждого слоя, получается всего 14. Да? То есть внутренний листок, значит, слизистые страдают всю жизнь с рождения, склонность. Почему? Потому что там всегда пробки, движение нарушено в каком-то месте. Допустим, если сверху вот здесь, то страдает нос, допустим, горло, бронхи, желудок слизистая, тоже это тот же слой. Вроде бы органы уже другие, а закономерность одна. Видите, тут есть закономерности. То есть врачи не могут это объяснить, но они есть. Вот смотрите, допустим, если у человека, первый слой это кожа, слизистые оболочки, второе это сосуды, капилляры, наружные сосуды и сосуды внутренних органов, это внутренний листок. Дальше, следующее, это мышечная система, есть наружные мышцы, а есть внутренние мышцы сердца, допустим, мышцы сосудов тех же самых, мышцы трахеи. Это третий листок. Четвертый листок – это жировая клетчатка, это наружные, а внутренние – это ткани внутренних органов, печени, почек. Там. Пятый листок – это костная система, суставы. Наружные – это суставы и кости рук, ног. Внутренние – это позвоночник, тазобедренные кости, черепная коробка. Шестой слой – это нервная система, периферическая и центральная. И седьмой слой – это гормональные функции. У каждого человека в трех из этих слоев могут быть, вернее, бывают точно у каждого человека, обязательно где-то из этих трех есть затруднение движения энергии. У каждого человека. Это значит, там есть склонность к хроническим заболеваниям, в этих листках. Я могу это видеть, я тестирую каждый день людей в этом плане, и могу видеть, у кого, где склонность. Это не значит, не обязательно, что там есть болезнь, потому что если вы здоровый образ жизни ведете, то там будет склонность просто. Вы когда-то болели этим, но сейчас, может быть, нет. Это склонность, там есть предрасположенность. Я могу проэкспериментировать, если хотите. Вы, да? Хорошо. У вас есть нарушение во втором слое, наружный листок. Это означает сосуды. Сейчас посмотрю, какой где-то верхняя часть тела. То есть это означает... Во-первых, там же психические тоже функции есть. То есть у вас есть эмоциональная ранимость, сильная повышенная, раз. Склонность к нарушению давления внутричерепного, сосудистые проблемы в верхней части тела, два. Там может быть, но, скорее всего, у вас нет. Может быть, нарушение сна на этом. Я вижу, что нет, да. Бояться надо нарушений внутричерепного давления. У вас есть сейчас? Уже попали. Это означает, что вы недостаточно занимаетесь здоровым образом жизни. Дальше смотрим глубже. Сейчас посмотрю. Так, на втором слое есть нарушение. На третьем слое внутренний листок. Нижняя часть тела означает кишечник, мышцы внутренние, кишечник, есть нарушение. Здесь рядом с морем могут быть нарушения работы кишечника, запоры, там и все прочее. А? Нормально, да? И могут быть в матке тоже нарушения. Уже есть, да? Чуть-чуть. Это лечится только бегом. Нужно движение ног. Тогда вы вылечите. Я сейчас об этом буду говорить. И дальше. И эти два наполовину. А еще один листок будет два сразу страдать. И внутренний, и наружный. Сейчас я посмотрю, какой. Это четвертый. Четвертый означает внутренние органы и жировая ткань. Из них, как бы, ну, надо обратить внимание на печень. То есть у вас где-то в средней части там затор. То есть печень может, и правая почка. Я понимаю, что ничего сейчас вы не знаете, но я просто говорю, что на будущее имейте в виду. Печень, нарушение печени, первые признаки – это волевая слабость и отсутствие аппетита. Если вы чувствуете, что раз кушать там не хочется какое-то время, значит, печень может страдать. Я всех сейчас не буду диагностировать, я просто вам объяснил, что это видно мне невооруженным взглядом. Ну, то есть, это значит, что это точно есть. Я с этим работаю уже много-много лет. Вот, это есть. И я вам сейчас расскажу выводы из этого, что это значит. Это значит, что когда эти нарушения имеют несколько стадий развития. Первая стадия, это называется нарушение функции. Ну, допустим, шмыгаю там просто постоянно, там, или еще что-то, или постоянно нарушение стула, или постоянно голова болит. Вот эта первая стадия означает нарушение функции. Это значит, что пробка, там сколько, я не знаю, балловые системы, там один балл, нарушено движение. Вот, то есть надо задуматься о своей жизни, об образе жизни. Вторая степень нарушения заключается в том, что у вас уже не просто там шмыгаете, а уже хроническое уже. Чувствуете, что уже как бы тяжело жить с этим. Третья степень нарушения означает, что там уже, понимаете, внутри каждого канала есть много-много подканалов. И какой-то маленький подканальчик из них может совсем перекрыться. Это значит, что там начнет жить другая жизнь. Это называется доброкачественные опухоли. То есть начинает что-то расти в организме, не то, что нужно. Это уже третья степень нарушения. Начинает доброкачественное что-то расти, не то, что нужно. Это значит, что вы уже хронически гиподинамичны. У вас не хватает в организме одного из трех – динамики, статики или поста. Вот смотрите, кожа и слизистые оболочки лечатся постом. Сосуды, следующий слой, второй слой, лечатся с помощью дыхательных упражнений и бега. Третий слой лечится с помощью статических упражнений. Четвертый слой – это внутренние органы, жировая ткань, лечится постом. Пятый слой лечится движением и статическим упражнением. Шестой слой – нервная система, лечится движением и дыхательными упражнениями. Седьмой слой, самый глубокий, гормональный, лечится с помощью режима дня и пожелания всем счастья. То есть он лечится с помощью регулирования жизни. Видите, то есть каждый слой по-своему. Если вы, допустим, полнеете, вам нужен пост. Если у вас суставы, мышцы болят, вам нужно двигаться, и статика, и динамика. Если кожа болит, нужен опять пост. Кожные болезни, слизистые оболочки страдают. Ну, то есть нужно каждому человеку, нужно очищение организма. И что такое злокачественная опухоль? Это когда вот эти, ну, каналы забиваются сильно в организме. Это очень хроническая проблема тонкого или психического тела. Каналы забиваются очень сильно, и человек начинает потихоньку, незаметно, у него в организме развивается какая-то опухоль. Это одна из самых частых причин смерти сейчас. Причем, когда опухоль уже пошла расти, это мой опыт, то, что я знаю, опухоль пошла расти злокачественная. Вылечить ее очень сложно. Или, точнее, практически невозможно. Ну, то есть, обычными способами. Вот обычными, здоровым образ жизни уже, вот некоторые, знаете, есть книжки «Помоги себе сам». Не для этой стадии. Даже с доброкачественными опухолями еще как-то можно побороться. У меня там у жены в щитовидке там узел появился. Мы с ней побегали, зарядочки побегали, поделали. Она раз узел, два раза меньше уже стала.
Ну, то есть как-то с этим еще можно как-то бороться. Это тоже означает гиподинамия, вот эти все это, недостаточное очищение организма. Но злокачественная опухоль, понимаете, это уже война внутри вашего тела. То есть поселился, это тонкая сущность вселится туда, и она начинает жить своей жизнью. Ее цель – разрушить организм. Вот, и что с ней надо делать? Самое лучшее – это ее просто хирургически вырезать. Хоть это как бы неприятно слышать вам, но мой опыт показывает, что это самый лучший вариант. Нет опухоли – нет проблем. Ну и, соответственно, химиотерапия, все эти классические вот вещи, особенно химия германская и израильская, к сожалению, не русская, она очень эффективна. Многие люди десятками лет живут, но она дорогая, к сожалению, эта вся химия, но ничего не сделаешь. Надо лучше, дешевле жить здоровой жизнью. Это дешевле всего, мои хорошие. Я вам гарантирую, что если вы три вот эти вещи очищения организма будете делать, вы не заболеете злокачественными опухолями. Это невозможно. Эти болезни возникают только потому, что человек живет неправильно. Еще надо понять, что вот на застой тонкого тела влияет сильно депрессия, когда человек в депрессии находится, в подавленности психической, в лени, обжирается на ночь, сильно наедается. Это тоже сильно влияет на возможность заболеть злокачественной опухолью. И, к сожалению, хронические вирусные инфекции могут привести к этому тоже. Ну, то есть, это тоже есть такая вероятность, к сожалению. Особенно рак крови, там вот эти связанные с кровью болезни, они от вирусных инфекций часто бывают. Ну, то есть, если вы обнаружили у себя злокачественную опухоль, самое лучшее ее удалить, если она маленькая. Если большая, там, конечно, надо и облучение, там, и химия, все это надо делать, не бояться. Но при этом не забывать про здоровый образ жизни. Некоторые люди говорят, рак, все, не двигайся, не дыши. Надо двигаться, надо, наоборот, здоровый образ жизни начинать жить. Вот. Но если у вас, у меня был один знакомый, у него рак четвертой степени в кишечнике. Ну, как бы он не знал об этом и сделал массаж живота. В результате опухоль распространилась по всему кишечнику, через неделю он тю-тю. Ну, то есть, понимаете, опухоль бывает разная. Если она очень большая, то надо быть осторожным. Лишнее движение здесь уже слишком быстрое, может разрушить жизнь. Но медленное, спокойное движение никогда не повредит. Вы всегда будете как бы побеждать болезнь, если вы в движении находитесь. Организм сильный, он победоносный. Что тут сказать? Что может как-то облегчить жизнь? Ну, такие продукты, как грецкий орех, допустим, тысячелистник, цвет и корень тысячелистника, они такие, как бы можно сказать, условно патогенные, то есть, вернее, ядовитые, не патогенные, а ядовитые. Ну, то есть, это не безвредные вещи. Грецкий орех даже вроде бы, он питательный продукт, но он немножечко перегружает организм. Но в данном случае он помогает. Зверобой, грецкий орех, чистотел совсем уже такой может быть ядовитым на слизистые. Но вот они, вот эти продукты, могут как-то притормаживать рост опухоли. Не то, что прямо они его вылечат. Не надо верить, вот эти все болиголовы, там некоторые думают, сейчас я вылечу болиголовом, аконитом там корнем. Ничего вы не вылечите. Это может как-то облегчить жизнь. Не доверяйте тем людям, которые говорят, что я вам сейчас вылечу злокачественную опухоль, это очень опасно. Будьте осторожны. Особенно есть много всяких экстрасенсов, которые думают, что они вылечивают. Это самовнушение. Ничего они не вылечивают. Кстати, если опухоль энергию туда давать, ей может это понравиться, она тоже может расти от этого еще лучше. Я знаю случаи, когда человек вот руками лечил, и еще быстрее росла. Потому что ей же тоже нужна энергия, опухоль. Она тоже живая. Поэтому будьте осторожны, да. Корни, любые корни всегда улучшают возможность борьбы с опухолями. Поэтому питание корнями, а именно корень свеклы, корень моркови, корень сельдерея, петрушки, там все, что можно есть, они увеличивают шансы выжить. Мясо, естественно, это смерть для злокачественной опухоли. Мясная пища, она жрет табак, любит никотин страшно, увеличивается сразу от этого. Любит очень сильно опухоль мяса, то же самое. К сожалению, она любит молоко тоже. И белый хлеб. Ну, то есть, вот эта пища не очень. Сыр, кстати, нормально при онкологии, не увеличивает рост опухоли. Зелень, любая зелень, там много белка, зеленая пища, и она никогда не увеличивает рост опухоли. Вот такая не очень приятная информация. Поэтому береги здоровье с молоду. То есть надо просто жить здоровой жизнью. Здоровой жизнью означает очищать организм. Чуть-чуть поправляетесь, нужен пост раз в неделю. Или хотя бы раз в две недели. Чувствуете, как бы деревенеет тело, бегайте. Если чувствуете, что сгибается, разгибаться тяжело, делайте статические упражнения. Это признаки. Вот эти признаки вам помогут выжить. И для того, чтобы не скапливалась всякая дрянь в организме, эти вирусы, сосну держите дома, ешьте этот белый перец, ешьте имбирь. Это все помогает. Горчица желтая тоже способствует, но она больше бактериальные инфекции лечит. А вообще, если говорить о всех инфекциях, то тысячелистник, пижма и полынь лечат кишечные инфекции и половые инфекции. Ну, все, что там внизу живота, вот внизу нижней части тела, вот эти три. Тысячелистник, пижма, полынь. Их можно пить как чай. Ну, понемножку, не надо там увлекаться сильно, да? А? Цвет кого? Тысячелистника? Белый. Розовый он более такой едкий. Лучше не использовать. Белый. Вот. Потом дальше. Грецкий орех лечит бактериальные инфекции верхней части тела. Желудок, легкие. Легкие, кстати, хорошо лечить. Легочные инфекции все лечить просто тем же ветками сосны. Можно иголку сосны пить, одну иголку на стакан воды, чай пить с сосной. Иголку одну заварили и пьете. Будет отлично. Или елка, допустим. Горчичники, горчица лечит бактериальные инфекции легких. Поэтому древний метод народный. От пневмонии ставят горчичники. Если она не запущена, конечно. А? Сода, она просто охлаждает. Она ничего не убивает, не уничтожает, она просто охлаждает. Излишний жар в теле, перекись водорода и сода. Кому-то одно подходит, кому-то второе. Она просто убирает жар в теле. Понимаете, и болезни излишнего жара лечатся содой или перекисью водорода. И вместе с излишним жаром проходит повышенная склонность к воспалительным заболеваниям, воспаление в организме. Это просто охлаждающий метод. Вот эти люди, которые соде придают слишком большое значение, не заблуждаются. Сода просто охлаждает организм. Все. Если у вас огня много, она просто охлаждает. И способствует выздоровлению таким образом. То же самое перекись водорода делает. Теперь, если вы увидели квадратные глаза у кого-то, он говорит слово «моча». Пейте мочу, будете здоровы. Пейте, дети, мочу, будете здоровы. Это люди, которые немножечко поверили не в то, что надо. Итак, смотрите, есть много причин для создания вот этих вот теорий или идей чрезмерной увлеченности чем-то. Первая причина – это просто коммерция. Например, многие коммерческие компании раздувают разные пищевые добавки. Знаете, вот это слово «лечит от всего» – это просто туфта. Такого никогда не бывает в жизни. Всегда все абсолютно индивидуально. Что-то может помогать, что-то нет. Все индивидуально, всегда все от чего-то. Допустим, там Гербалайф там лечит от всего, туфта. Понимаете, почему помогало? Потому что туда есть травы, которые влияют на гормональные функции. Когда на гормоны повлиять, резко организму становится лучше. Но это просто, понимаете, это как бы... организм просто, он включает такие функции, которые просто не замечают проблему. Можно гормонами убрать боль, допустим, понимаете, сделать так, что человек не чувствует проблему, как будто он вылечился. А на самом деле никакого выздоровления не происходит в этом случае. Просто самообман. То же самое, если говорить о коровьей моче. Не о коровье, а вообще моче. И в том числе о коровьей моче. Да? То есть, смотрите, если говорить о моче, то в древней медицине был такой метод лечения мочой. Что это за метод вообще? Для чего он применяется? Человеку ничего не помогает. Он на грани гибели. И когда человек пьет свою мочу в разбавленную, то в это время... Его же яды, которые выходят из организма, организм распознает. Он через рот распознает то, что его убивает. И происходит взрыв, возбуждение организма. Но моча – это невежественный продукт. Он снижает силу интеллекта. Поэтому такие виды лечения, там водка лечения, знаете, есть тоже мочой. Невежественными продуктами лечиться не надо. Лучше всего это делать, если у тебя нет другого выхода. Понимаете? Это опасно очень. Поэтому будьте осторожны вот с этими всеми. Яблочный уксус лечит все, тоже была такая теория, сейчас уже забыли. Никогда не бывает, чтобы что-то все лечило. Он может очистить печень просто, допустим, яблочный уксус, потому что он кислый. Он очищает печень, допустим, в какой-то степени, как кислый вкус. Но чтобы он все вылечил прям, такого нет, понимаете? Не верьте в эти все теории. Или сыроедение все лечит. Это все бред, понимаете? Не надо в это верить, пожалуйста. Это просто мода. Как все короткие юбки носят, там, в трубочку брюки, потом в клеш, там, ботинки, лыжи, я помню. Я помню, лет 10 назад хотел ботинки себе купить. Одни лыжи стоят, нет ботинок. Мода. Примерно так вот. Так же бывает и в здоровом образе жизни тоже какие-то завихрения. Есть вещи, которые все знают. Движение все знают, что это помогает. Пост. Всю жизнь лечились постом. Вот такие вот вещи, чтобы вы знали. Теперь что от чего? Какие виды медицины от чего? Обычная, допустим, классическая медицина от сильной активности болезни. Допустим, человеку плохо стало, допустим, у него инфекция начинается, там нужны антибиотики. Если совсем уже пошло, значит нужны. Нет такого, чтобы они не нужны. Нужны, потому что надо убрать вот эту вот опасную стадию болезни. А потом дальше уже лечиться здоровым образом жизни. Они просто убивают, антибиотики убивают. Бактерию, там вирус. Вот и все. Нужны на такой стадии. Нужны таблетки, допустим, от печени, там, от давления, там, еще от чего-то. Нужны, если печень не работает, нужны. Давление зашкаливает, нужны. Что ты с ним сделаешь? Если будешь обычными там методами, допустим, нетрадиционными, можно иногда снижать давление, но не всегда. Иногда оно так сильно подпрыгивает, что надо просто пить эти таблетки. Для чего? Чтобы себе сохранить жизнь, чтобы не было инсульта. Некоторые люди говорят, не буду таблетки пить. Ну хорошо, тогда инсульт. Что, это лучше? То есть человек из двух зол выбирает меньше. Но чтобы потом дальше таблетки не пить, нужно движение. Почему у вас сосуды страдают? Потому что застой в тонком психическом теле. Застой. Значит, нет здорового образа жизни, нет движения. Организм деревенеет, стареет. Допустим, сильная инфекция. Нужно... Экстренная помощь медицинская нужна. Не надо отвергать эти вещи. Я помню, из Индии летел, в самолете обнаружил, что у меня кишечная инфекция. Мне выделили туалет, у меня был свой туалет личный. Я там жил почти. Это было второе мое сиденье, личное, кабинет, так сказать. И потом меня повезли в больницу, там сделали там какие-то капельницы и все прочее. И я, у меня было в дороге, были антибиотики, я пользовался кишечными инфекциями, против кишечной инфекции. Потому что это надо для того, чтобы выжить. Понимаете? Здоровый образ жизни не означает, что я все отвергаю, все, что есть в этом мире. Попытайтесь это понять. Но это не значит, что вот эта медицина народная, она плохая. Давайте разберем как бы ее особенности и возможности. Вот все, что называется травой, травы не успели. Вот травы, все, что называется травой, это все обладает в основном успокаивающим, расслабляющим действием. Трава там, душицы, там еще какие травы у нас. Именно травные лекарства, не корень, а трава. Ромашка, все это успокаивает, расслабляет, снимает напряжение, снимает воспаление. Вот так, вот такое действие. Травы действуют вот так. Теперь, лекарства из коры действуют противовоспалительно, усиливают иммунитет, защитные свойства организма. Иногда влияют на функции, на какие-то там кора, крушины, там слабит. Но в целом тоже идет противовоспалительное действие. Корни. Идет очень сильное противовоспалительное действие или очень сильное действие, увеличивающее функции там какие-то. Ну, то есть корни, они увеличивают огонь в организме и защитные силы. Корень бадана, корень калгана там и так далее. Корни. Воспалительные процессы лечат, увеличивают активность в организме, функции улучшают, корни. Лекарства из корней. Есть лекарства из цветков. Они тонизируют, лечат депрессию. В целом, как бы, есть разные особенности, но в целом вот такое действие. Если лекарства из специй, то они улучшают пищеварение, вот, улучшают активность нервной системы деятельность и тоже тонизируют организм, активизируют, возбуждают. Есть фенхель, допустим, аптечный укроп, тонизирует, улучшает пищеварение, противовоспалительно на желудок действует, на слизистые и так далее. Всегда компоненты деревьев действуют сильнее, чем компоненты трав. Есть травы благостные, страстные, невежественные. Невежественность травы – это всегда опасные. Вот, допустим, чистотел корень – это невежественное растение. Оно очень опасно, оно ядовитое, но может сильно подействовать в случае там, инфекции там, и так далее. Это тоже можно этим лечить, но уже маленькие дозы. Несъедобное растение, подорожник – несъедобное растение, ядовитое, опасное. Маленькие дозы. Допустим, что, какие, допустим, аптечные лекарства есть, травы. Зверобой опасный, это тоже как бы сильно действующее средство. То есть много, сильно заваривать не надо. Если зверя убивает, то человека тоже может чуть-чуть задеть. Есть липовый цвет, не опасно. Это фактически продукт питания. Ну, то есть можно побольше пить, заваривать, ничего такого не будет. Понятно, да, это благостный уже, липовый цвет, это уже благостный продукт. Иван-чай тоже такой более-менее благостный, то есть это просто напиток, кстати, хороший, полезный. Мята, это вот берите салат, крошите свежую мяту, доешьте. Это вообще благостный продукт и вообще очень безопасная вещь. Да, при беременности мята может вызвать выкидыш. Фенхель, анис там и так далее. Изучайте все это. Что-то при беременности нельзя. Не обязательно, что если благостное, все можно при беременности есть. Продукты же что-то тонизируют. Матку нельзя тонизировать. При беременности выкидыш будет. Крапива тоже не сильно это страстный продукт. Но корень крапивы, он улучшает, увеличивает количество молока женского. Корень крапивы. И противовоспалительно действует тоже на молочные железы. И грецкий орех, кстати, увеличивает количество молока. Поэтому некоторые вещи вот хорошо. Надо все изучать. Изучайте, читайте. Значит, следующий вид лечения. Иглоукалывание. Иглоукалывание лечит в основном неврологию. Ну, то есть нервную систему, болевой синдром. Вот если у вас сильно что-то болит где-то в организме, иголки боль могут убрать вот так. Но это не значит, что они болезнь полностью вылечат. Боль убирает легко, и нервную систему лечат хорошо иголки. Все, что с нервной системой связано, и с болью, и с повышенным тонусом, можно сказать. Вот когда напрягает сильно, там тебя перекрутило, там это все, ну, тоже связано с нервной системой фактически. Лечится хорошо иглоукалыванием. Гомеопатия лечит хорошо гормональные функции. Расстройство гормональной функции лечится гомеопатией хорошо. Но нельзя сказать, что гомеопатия все хорошо лечит. Допустим, есть тяжелые хронические заболевания, они не лечатся гомеопатией часто. Но гормональные расстройства лечатся хорошо. Это вот именно для этого и предназначено лечение фактически. Допустим, апитерапия, то есть пчелами, хорошо лечить, активизировать иммунитет, активизировать пищеварение и плохо пользоваться этим лечением, у кого есть склонность к непереносимости чего бы то ни было. Ну, то есть пчелы – это яд. Лечение ядом хорошо, когда организм сильный, крепкий, и пчелы сильно активизируют организм и дают склонность побеждать вот эти все инфекции. Поэтому это лечение очень эффективно для возбуждения организма, для победы над болезнями. Пчелы, яд пчелиный. Понятно? Пчелок сажают, они кусают, и человек... Ну, то есть организм активизируется, просыпается, можно сказать. Но не всем, если вам... Может аллергия, может человек от одного укуса пчелы вообще помереть. У него отек горла будет, и все, он задохнется. Поэтому будьте осторожны, это опасный вид лечения. Пиявочки всегда, если морда красная, как бы гневливый человек, раздражительный, хочет всех порвать, как бы у него много крови в организме, такой горячей. Пиявки, они именно отсасывают злую кровь из ног, именно к ногам надо ставить, к нижней части, голеням, к нижней части ног. Ну вот самый безопасный метод – это просто к нижней части ног ставить. Все остальные новые разработки там на поясницу, в глаз там. Это уже, знаете, как бы я не рисковал бы. Ну а на ноги, пожалуйста, это отсасывает плохую кровь, и человек спокойным становится, ему легче жить становится, хорошо, то есть он расслабляет его. Это древний метод. Пиявку можно один раз только ставить на человека. Второй раз уже СПИДом можно заболеть. Она же тоже чужую кровь взяла, потом кому-то еще поставили, и вас может заразить. Насчет СПИДа, кстати, тоже. Вот если вы ушки решили проколоть и носик, лучше... Найдите какой-то метод такой, чтобы, ну, вот, Вы должны убедиться, что то, чем вам прокалывают, является одноразовым точно. То есть вы должны в этом на 100% убедиться. Вы рискуете жизнью в это время, а не просто... Потому что СПИД передается через любой укол в врачебном кабинете. Вам решили сделать кровь взять? Вы должны убедиться, что это одноразовый шприц на 100%. Это вы рискуете своей жизнью в это время. Потому что для людей, которые не занимаются развратом, единственный способ получить СПИД, это или, допустим, вы поехали куда-нибудь на восток, решили подстричься, и вам, допустим, парикмахер предлагает побрить шею, там, будь, допустим, мужчине. Вероятность заболевания СПИДа очень высока. Он не обязательно же он будет брить вам одноразовый. Может, он экономит, кто его знает. Я просто вам рассказываю случаи, которые я знаю на практике жизни моих друзей, которые заболели СПИДом в результате таких процедур или знакомых. Ну, то есть, любой контакт со шприцами небезопасен. Даже в современной медицине, где положено одноразово делать. Но вот, к сожалению, я знаю такие. Ну, в основном даже не шприцы, а вот эти вот прокалывания ушей, вот такие вот вроде бы процедуры. Кажется, не медицинские, а результат печальный бывает иногда. Видите, мы сегодня изучаем какие-то опасности. А? Грустно жить, не будем об этом говорить? А?
Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь, мелькнет в толпе знакомое лицо. Веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза.
Успокойтесь. Мои хорошие, ну это же тоже надо знать. Ну что я могу сделать? Ну это жизнь. Ну эти вещи надо знать. Ну что делать? А? Мы не вылечиваем. Нет. К сожалению, мы не можем помочь. Мы пробовали, ничего не получается. Да? Ну, если много, благостно. Представьте, у человека крови нет, он сдал и... Это благостно или нет, если кровь сдал и немножечко загнулся. Я студентам сдавал. Много было крови. Иногда друзьям нужна кровь. Кто-то в аварию попал. А что делать? Надо человека спасать. Иногда хорошо. Бывает, у человека очень много крови, ему некуда девать. Вместо того, чтобы пиявкам отдавать, так лучше человеку отдать. Как понять? Гнева очень много, лицо красное, жарко спать постоянно, вот. Давление повышенное. А? Не есть на ночь. Или сдать кровь. Одна из двух. Ну ладно. Тему закрыли, все. И еще, не закрыли. Хочу сказать вам еще раз, потому что я устал уже от этого всего, видеть на это все. Просто я устал уже. Пожалуйста, не рожайте дома. Пожалуйста, я вас прошу, не рожайте дома. Так опасно, это так опасно. Вот у меня опять как бы одна знакомая. Слава Богу, спасли ребенка, мать. Ну, говорил, ну не рожайте дома. Все равно вот люди, это, для них это здоровый образ жизни, рожать дома. Ну, идите себе платную хорошую клинику, сейчас хорошо принимают роды в хорошие, ну, чуть-чуть заплатить побольше денег, и все. Столько случаев нехороших, столько случаев. И, кстати, это вот эти все случаи в основном бывают с людьми, которые начали изучать, что такое здоровый образ жизни. Они почему-то думают, что надо дома рожать. Им там внушают эти все разные. Ну, понимаете, это роды по-всякому могут пойти. Ну, где гарантия? Нет гарантии ни у кого и нигде. Понимаете? И поэтому, ну, девушка вела здоровый образ жизни, все классно. Начала рожать. И не может, и все. Вот рожает, и не могу рожать дальше. Дома рожала. И все повели, и повезли в больницу. А ее протрясло, пока везли. Для больницы-то сколько неизвестно ехать, понимаете? Везде по-разному. Ну и потом еле-еле ее откачали. В реанимации лежала. Не надо рожать, пожалуйста, не надо рожать дома. Пожалуйста, я вас прошу. Люди. Не знаю, как еще вам сказать. Прививки. У нас есть врач, доктор наук. Скажите про прививки. Я не хочу спекулировать. Как.
Вот вам микрофончик. Подойдите сюда, пожалуйста. Ирина Игоревна, подойдите сюда, пожалуйста. Она занимается этим вопросом много лет.
Национальный календарь прививок есть, и, конечно, его никто не отменял. Это определенная степень защиты вас от всего того внешнего негатива, о котором говорил Олег Геннадьевич. Потому что сегодня здоровый образ жизни – это, конечно, очень значимый элемент, но он включает в том числе и такой элемент, как медицинскую активность. А медицинская активность – это все-таки мы живем в том обществе, в котором живем, это наша защита. Причем наш национальный календарь прививок, он более даже не такой богатый, как зарубежный календарь прививок. То есть государство вам рекомендует защищать себя. Но, несомненно, сегодня закон об иммунопрофилактике говорит о том, что мы вправе сами выбрать, нужно нам прививаться или не нужно. Вот нам дали такую возможность, а для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно просто-напросто посмотреть свой иммунный статус. Есть у вас антитела, встречались вы с возбудителем или нет. И тогда уже подобрать себе ту схему, которая для вас будет наиболее актуально. Ну, государство вам гарантирует, если вы привились, в принципе, ничего страшного не будет. Единственное, что это аллергизация организма, но аллергизация, она происходит не только за счет прививок. Поэтому прививаться, на мой взгляд, нужно, в том числе от гриппа, в том числе от тех инфекций, которые есть в детском возрасте. Это защита. Потому что мы живем в обществе, мы изолировать себя не можем. Мы путешествуем, мы общаемся. Вот сейчас собрались все в этой аудитории, большой коллектив достаточно. Мы, естественно, обменялись всеми возбудителями, которые возможны только. Но у нас есть иммунитет, у нас есть здоровый образ жизни, у нас есть определенная культура жизни. Это нас защищает. Все.
Ну, бывают всякие варианты.
Побочные эффекты бывают, вопросов нет, но там процент не такой высокий. И перед тем, как вакцина выходит в употребление, проходят большие достаточно исследования. В принципе, вот Новосибирский институт «Вектор», который проводит большущие исследования, в том числе разрабатывается вакцина против Эбола, которая такая проблематичная, вакцина против СПИДа, идут разработки. И пока есть побочные эффекты, но их не так много. Дело в том, что мы, если увидели что-то плохое, мы можем из этого развернуть с помощью средств массовой информации достаточно интенсивный негатив. Но позитива значительно больше.
Я могу, знаете, какой позитив сказать? Я встречаю сейчас уже много случаев, когда официальная медицина вылечивает вирусный гепатит С. Я уже слышал много раз. Таблетки, существуют лекарства уже, которые вылечивают этот, реально полностью вылечивают эту болезнь. Ну, по крайней мере, то, что мои знакомые, я знаю, то есть они уже несколько лет, у них нет вирусной нагрузки в организме благодаря приему таблеток. Ну, вот аутоиммунные заболевания, это тоже заболевания, которые в основном возникают из-за очень ослабленного организма с детства. Ну, то есть у человека резерв или запас здоровья очень слабый. У каждого человека своя степень запаса здоровья. Ее надо копить всю жизнь. Если запас здоровья очень слабый, возникают вот эти аутоиммунные заболевания, которые крайне сложно лечить, крайне сложно. Если уже такая болезнь возникла, лечить ее очень сложно. Но опять же, вот как раз аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз там и так далее, только здоровый образ жизни. Я не знаю, чтобы как-то эффективно кто-то лечил эти болезни. Человек должен просто учиться правильно жить в этих случаях. Да? Любые гормональные расстройства в организме, гормоны щитовидной железы, там, по-женски там, и так далее. Ну, я, по крайней мере, мой опыт показывает, что быстро, хорошо помогает. Именно гормональные расстройства. Да, сниженная, повышенная, там вот эти вот все вещи, да, гомеопатия. Ну вот смотрите, как бы, давайте, если вы хотите, я вам расскажу про молоко. Хорошее, плохое. Вот смотрите, молоко – это продукт, который переваривается средне. Не то, что прямо супер-пупер, средне. Он переваривается хорошо у детей, у кормящих матерей, всегда. Кормящим матерям молоко пить супер, увеличивает количество молока, соответственно. Молоко пьет, свое молоко тоже увеличивается. Естественный способ увеличения молока. Детям молоко тоже очень хорошо. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. На лугу пасутся козы. Нет, не козы. Коровы. Вот. Дальше. Молоко разное бывает молоко. Вот, допустим, кобыле молоко, оно очень сильно взрывным образом повышает иммунитет. И поэтому его используют при лечении туберкулеза, там, в таких вот случаях, когда нужно сильно повысить иммунитет. Кумыс. Вот. Козье молоко, оно очень питательно, то есть оно улучшает усваиваемость организма, то есть оно вообще как бы способствует активизации пищеварения в организме. Пищеварительные функции улучшает и питает организм. Послеоперационный период, допустим, если у человека не такой ослабленный, быстро надо поправиться, козье молоко хорошо помогает. Вот, коровье молоко, нельзя сказать, что оно вот именно для питания организма полезно. Коровье молоко полезно для успокоения психики. То есть оно всегда использовалось с древних времен для того, чтобы человек вошел в равновесие внутреннее. И любое молоко всегда надо пить утром и вечером. Молоко предназначено, молоко усваивается не тогда, как солнце высоко стоит. Когда врачи говорят, молоко не усваивается, они всегда это исследуют днем. Солнце разрушает способность организма усваивать молоко. Молоко усваивается хорошо в горячем виде, с медом и вечером, или утром. Вот вы сейчас молоко пьете вечером, хорошо же? Засыпаете хорошо, расслабляет. Кому не подходит, поднимите руку. Кому-то не подходит, однозначно. Меня поташ, не пейте, значит. Чуть-чуть пейте, значит, мало, много меда, мало молока. Берите два стаканчика меда, чуть молока, разбавляйте, маленькая доза, и будет нормально. Кому-то не подходит молоко однозначно. Не подходит. Нормально. Кому-то не подходит. Такое бывает. Вот, а? Запах не нравится, значит, не подходит. Значит, вот так вот. То есть молоко нужно для того, чтобы успокаивать психику. Все. Конечно же, есть разница, вы же знаете. А что делать? Жить? Я в Москве даже порошковое ел. Ну, нету, вот мне надо успокоиться, у меня плохой сон. У меня сильно молоко помогает. Я попил и все, и сплю, как теленок. Вот мне лично подходит нормально. Вот, теперь давайте молочные продукты, если вы хотите, я все разберу. Сметана очень полезный продукт молочный, практически всем подходит. Это самый лучший способ как бы добавлять салаты, допустим, или в овощные блюда, горячие можно или холодные. Вот. Сметана очень легко усваивается, легко переваривается. Очень легкий, классный, отличный продукт для здоровья. Улучшает пищеварение. Каждый продукт, чтобы усвоиться везде в кишечнике, нужно, чтобы частичка жира окружала. Эмульгированной в жире должна быть пища. И сметана вот так устроена. Там все уже вот так эмульгировано. То есть она уже как бы создает хорошую возможность для усвоения пищи. Твердые сыры, желтые сыры – очень полезный продукт. Очень легко усваивается. Они улучшают кишечную флору, потому что там естественно вот эти вот бактерии содержатся, которые улучшают бактериальную среду, ну как бы кишечника, там, чтобы там из бактериоза не было и все эти витамины вырабатывались. Среда, чтобы нормальная была в кишечнике. Сыр желтый очень полезен для этого. С плесенью нормально для экстремалов. Но сыровая плечень не будет вредно влиять на здоровье. Не будет. А? Не слышь. Красные, зеленые сыры. Я не знаю, это уже какие-то как бы... Нет, это не красители, это там зелень добавляют в сыр или еще что-то, я не знаю. Но это уже как бы экстрим. Это не сыры же, это не то, что корова дала красный сыр. Это уже... Что-то люди уже придумывают. Я ничего не могу сказать в этом плане. Кефир – это продукт хороший. Его пить лучше всего в обед, во время еды, перед едой лучше всего пить. Или во время еды подпивать. Вот. Или вместо еды, а в обед просто попить, да, для очищения организма. Вот. Но много его не надо пить. Это просто для активизации пищеварения. Можно добавлять в салаты, можно в суп добавлять. Но много его не надо есть, то есть кефиром только одним питаться не надо. То есть он в результате он будет нарушаться пищеварение тоже постепенно. Это не такой легкий продукт на самом деле. Творог – это тяжелая пища. Тяжелая для здоровья, охлаждающая, сильно охлаждающая пища. Хорошо переваривается в основном у детей. Детям сколько хочешь, можно его есть. Кстати, у детей самая полезная пища – это сладкая, мучная и молочная. Они это и едят, потому что эта пища вся увеличивает рост тканей в организме. Сладкая, мучная, молочная. Вот они поэтому это и любят. А? Непереносимость? Лактозы, ну тогда понятно, ну значит не надо все это есть, если не переносить. От чего это нарушение ферментативных функций в организме? Какая-то слабость в организме, ну что-то недоразвилось. Я не знаю, то есть по-всякому. Иногда уходит, иногда нет. Это от человека зависит. Итак, топленое сливочное масло является самым лучшим маслом на Земле. На нем готовить пищу – самый лучший вариант. Безобидно, безболезненно, супер просто. Шикарная вещь. Я сколько людей не знаю, вот именно на топленом масле все делают. Отлично, помогает со здоровьем, все. Лучше всех масел добавлять в пищу. Топленое сливочное масло. Самое шикарное. Ну, то есть знаете, как делать, да? Берете сливочное, растапливаете, оно чуть-чуть варится, не на медленном огне. И осадок убираете, вот все, что янтарного цвета сверху, сливаете, осадок можно тоже в пищу добавить. Он нормально съедобный тоже. Там белого цвета осадок остается. Сливочное масло – хороший продукт, можно в прикуску есть с горячей пищей. Детям можно на хлеб мазать нормально, взрослым лучше добавлять в пищу уже более подогретую. То есть само по себе оно переваривается слабо, если вот так его есть, а если с чем-то, с горячим, то нормально. Йогурт помягче действует, чем кефир, можно больше его пить. Йогурт бывает сладким, соленым, и тот, и другой нормально. Ряженка еще лучше. Это самый, вот из этих всех трех, самый мягко действующий продукт. И он большинству людей, даже которым молоко не подходит, ряженка подходит. Это самый такой вот мягкий, ну, самый легко усваиваемые молочные продукты – это ряженка, сметана, топленое масло и твердый сыр. Самые легко усваиваемые молочные продукты. Вот эти вот. Еще какие вопросы по молочным продуктам? Нет, вы ошибаетесь. Делать на сычуге сыр очень сейчас неэкономично. Большинство сыров сейчас делаются на заменителях сычуга, на всяких там, как их называют, пектины, что ли, что-то. Да, это не животного происхождения продукты, это не сычуг. Ну, не в каждом, сейчас уже меньше и меньше, половина сыров бессычужных сейчас уже. Это не экономично делать на сычуге, он очень дорогой. Панира что такое? Берется молоко, лимон добавляется в него, сквашивается в молоко, получается такой как бы белковый осадок. Его в марлю берут, сливается сыворотка. Вот сыворотку хорошо добавлять в суп. Она сильно способствует повышению пищеварения, только вот для этого она и предназначена фактически. Ее вместо супа можно есть или с супом. Лучше разбавлять водой. Нельзя ее в сыром виде, она такая достаточно тяжело переваренная. Но если ее разбавить, специи добавить супом, как суп сделать сыворотку, то хорошо. А там получается вот этот белок, если его запрессовать, разрезать и там поджаривать. Ну, у нас часто в пище. Это очень питательный, легко усваиваемый продукт, классный. Почти все у всех нормально переносятся, то есть хороший продукт. Он же адыгейский сыр. Тоже разрезанный и пожаренный на масле. Молоко надо прямо сильно разогреть, и потом лимон туда добавлять, и оно свернется, и потом дальше в марлю получится вот этот прессованный белок или панир. Все решили? А? Ладно, давайте закончим эту тему. Я еще кое-что хочу вам сказать. Животные на самом деле недооцениваются в современной культуре. Имеется в виду крупные животные, такие как кони, козы, коровы. Они очень сильно помогают расслаблять детей. Почему-то привязались к дельфинам. Ну, наверное, потому что их тяжелее достать. Их надо из воды вытащить, то есть это целая проблема. Вот. А вообще, любые животные, если у вас ребенок напряжен, у него аутизм там, допустим, или ДЦП, вот, ну, если ребенка оставлять с животными рядом, допустим, с коровой, вот, чтобы он побыл там часик-два, или с козой, или с лошадью, там, очень сильно расслабляет психику у детей, очень сильно. Это хорошая, классная вещь. Ну и также у взрослых тоже. Если человек напряжен, он, допустим, в коровник пошел, очень сильно расслабляет психику. Это хороший метод снимать напряжение, кстати, чтобы вы знали. Взаимодействие с животными. Раньше в древней культуре даже этим лечили часто людей, особенно психические заболевания. Ну, тут даже вас не надо и учить, по-моему. Вы, по-моему, всегда с ними спите уже, с кошками и котами. Дома не надо, лучше не содержать животных дома. Есть только одна причина на это – привязанность. То есть вы привязываетесь к ним, как к человеку, в продолжительность жизни короче. У кошки там 7-8 лет, у собаки тоже там лет 10. А потом дальше смерть животного и стресс тяжелый человек переносит. Теряет родственника, как ни странно. Лучше не заводить домашних животных, потому что потом страданий много от этого. Люди мучаются, потом страдают. Ну ладно, все, мои хорошие, тема закрыта. Давайте перейдем дальше, будем общаться на другие темы уже.
Он ждет тебя лениво, искрит не любит шаг, хочет жить веком красиво, без усилий просто так. На работе он в заботе, постучит туда вино, ну а там конец работе, и пора идти в кино.
Что-то, что-то не до смеха, я не раз его встречал, он похож на человека, с человеком он не стал. Ха-ха-ха.
Другая тема пошла. Ленив и не разбужен, ускорять не любит шаг. На работе он с доботе, постучать по домино, когда конец работе, то пора идти в кино. Понимаете, да, что это невежественная жизнь. Жизнь, в которой нет счастья. Кажется, что это счастливая жизнь, на работе балдеешь, в кино балдеешь, вроде бы везде балдеешь, а счастья нет. Почему? Потому что счастье всегда это то, что приходит из сердца в результате того, что ты побеждаешь судьбу. Жизнь человека предназначена для труда сердца. Она не предназначена для лени, расслабления и всего остального. Жизнь человеческая предназначена для того, чтобы сердце раскрывалось. Вот вчера, кто был на концерте Сколова, когда пели? Раскрылось сердце? Прекрасно, правда? Вот такие песни слушать, которые как бы поют о том, как правильно жить. Ну, то есть о том, или прославляют землю, допустим. Смотрите, какую красоту мы посмотрели, да? Описание земли такое, песня красивая очень. Нужно учиться жить правильно. Нужно учиться понимать, что человеческая жизнь – это аскеза. Это аскеза. Есть разные уровни сознания, развития личности. Нужно понять, что нужно раздиагностировать себя, на каком я уровне сознания нахожусь. Эти уровни сознания вкратце проходит маленький ребенок. Первый уровень сознания – это значит, что сознание или энергия души, что такое сознание, понимаете? Сознание – это энергия души. У сознания или у энергии души есть три составляющие. Есть составляющая счастья, мы все хотим счастья, есть составляющая знания, есть составляющая стабильности или вечности. Все хотят стабильности, все хотят счастья, все хотят знания в жизни. Это три энергии сознания души. Сознание – это энергия души. Вот как у тела есть тепло, это энергия тела – тепло. У души есть тоже энергия – сознание. Сознание пропитывает тело, когда и с ним как бы вот очень сильно соединяется. Это называется телесная концепция жизни. Сознание соединено с телом. Ну, то есть человек себя считает грубой материей. Телом он себя считает. Соответственно, этой стадии человек получает сразу же с рождения. Когда человек рождается, он считает себя телом. Маленький ребенок. Ничего не понимает. Нет разума, не работает разум маленького ребенка. Он чист, чист, потому что карма или судьба не действует еще в его сердце. Он чист и одновременно ничего о себе не знает. Поэтому им движет страх. Он всего боится, маленький ребенок. Основа жизни – это страх. Поэтому он прижимается к маме. И как бы на этой телесной платформе его потребность – это просто жить. То есть ему нужна пища и покой ребенку. Все, больше ему ничего не надо. Пища и защита – две вещи. Это телесная платформа жизни. У ребенка естественно, потому что он только родился, он еще ничего не знает, ничего не понимает. Теперь смотрите, берем взрослого человека. Телесная концепция жизни – она не как у ребенка, она более развитая, но она тоже телесная. Что это такое? Давайте разберем в разных ее аспектах. Смотрите, это в ведах называется анна-майя сознание. Ну, то есть анна означает материя, майя означает сознание. Материальное сознание переводится, материальная платформа жизни. Материальная платформа жизни. Человек считает себя чем? Телом. Это значит, что пища – это белки, жиры, углеводы, витамины. Он с этой точки зрения пищу только рассматривает, никак по-другому не рассматривает. Потому что пища – это то, что питает меня. А я кто? Грубое тело. Значит, мне нужны белки, жиры, углеводы, витамины. Все. Какие качества у пищи будут, не имеет никакого значения в этом случае. Мясо, не мясо, там не имеет никакого значения. Значит, главное, чтобы были белки, жиры, углеводы, витамины. Все. Что такое жизнь для такого человека? Жизнь для него – это наслаждение. Нужно наслаждать тело. Как тело можно наслаждать? Нужен комфорт, хорошая квартира. Раз. Нужен секс. С кем? Главное, чтобы хороший секс был. Любовь для такого человека – это секс. Если он такой человек разводится, он говорит, а у меня любви нет с этим человеком. Его в буквальном смысле надо понимать так, что секс плохо получается. Вот этого человека, который находится на телесной платформе жизни. Надо так понимать, почему он разводится. Секс плохо получается. Все. Он так воспринимает любовь. У него нет другой любви. У такого человека. Дальше. Если я являюсь грубым телом, а грубое тело умирает, все это знают, это никак не скроешь, то значит, что я умираю. Если я грубое тело, я умираю. Все. То есть я живу какую жизнь? Короткую. Вот эту вот прожил, и больше меня нет. Я появился из химических комбинаций, химических элементов. Как один ученый сказал, легче Боинг создать из грубой металлолома, чем клетку создать из кучи аминокислот. Это нереально сложно. Там же все очень взаимодействует очень сильно. Как это соединить вот так вот случайным образом? Это нереально. Случайно, представьте, груда металлолома, раз, и Боинг получился. Ну так, случайно так. Они там полежала, там попарилась как-то, там как бы то по... Температура-то повышалась, то понижалась у кучи металлолома. Раз, и Боинг появился. Супер вообще, хорошая вещь. А клетка, она в миллиарды раз сложнее Боинга. Ну как она сама возникнет? Это нереально просто. Вот. И этот человек, раз он так понимает, что пей, гуляй, веселись, то есть жизнь одна, значит, как надо жить? Весело? Ну, то есть надо просто не париться, то есть надо жить, как живется. Не живется с этой теткой, а жизнь-то проходит. И проходит зря. Поэтому, соответственно... Goodbye, my love. Goodbye. Goodbye, Arewa. Там в этой песне поется, говорит, ну если как бы вспомнишь меня иногда, то классно. А так вали. Вот. Ну то есть такие люди, они говорят как бы, а что, зачем мне мучиться-то, париться-то, зачем? Мне не нравится человек, а жизнь одна, и надо наслаждаться же, обалдеть. И потом, а почему я должен не выпивать? Это же себя удовольствие лишаешь. Как один человек послушал мою лекцию, слушал, говорит, Олег Геннадьевич, вы говорите, пить нельзя, курить нельзя, изменять жене нельзя. А для чего тогда жить? Ну, больше нечего делать, получается. Знаете, как это жить тогда вообще? Непонятно. Ну, человек не понимает просто. Почему? Потому что его сознание или жизнь вся связана с грубым телом. Это естественное состояние для него. Не то, что, понимаете, не то, что этот человек не хочет ничего понимать. Он пока еще не развился для этого. Он не может, потому что это его уровень развития как личности. Он не понимает, что это по-другому. Понимаете? И есть три вещи, которые такому человеку сильно в жизни нужны. телесная платформа, телесное тело подписывается телесной энергией. Для того, чтобы мое сознание жило в гармонии, очень сильной связки с этим телом, нужны три вещи. Подтверждение. Итак, первая вещь. Нужен грубый секс. Это означает использование, эксплуатация другого тела. Нужно другое тело для того, чтобы жить. Дальше. Нужно мясо. Потому что мясо – это тоже использование тела. Чужого тела использование. Но немножко другое. Это тоже любовь, понимаете? Вот как грубый секс – это любовь к телу. Так и мясо – это тоже любовь к телу. Попытайтесь это понять. Как у меня две сестренки, родная, двоюродная, в детстве в 5 лет сидели, смотрели мультик. Одна из них, там курочку показывали, она сначала бегала, потом ее зажарили. Одна плачет, другая смеется. Она говорит: «Я курочку люблю жареную». А другая говорит: «Я курочку люблю, а ее зажарили». И плачет. Ну, то есть они обе любят курочку. Но любовь разная, понимаете? Одна любит жареную курочку, а другая живую. Чувствуете или нет? Это то же самое любовь. Есть любовь к телу, вот это любовь к плоти. Есть любовь к плоти грубая, есть тонкая любовь к плоти, это мясо. Есть еще одна любовь к плоти, которая по факту разжигает желание плоти. Это спиртное. Три вещи нужны для телесной концепции жизни. Для того, чтобы жить в связке с телом сильно и не чувствовать себя душой, нужны три вещи. Первое – много секса. Второе – много мяса. Третье – много спирта. Все, три вещи описаны в Ведах. До свидания, душа. Понять душу невозможно при такой жизни, потому что вся энергия будет идти в соединение с телом. Телки и тёлки. Кто такие телки и тёлки? Это телесная концепция жизни. Означает люди, в лучшем случае, это в лучшем случае, которые интересуются просто красотой своего тела. То есть фигуры там красивые. Там. Ну, там по-всякому там показывают себя. Себя означает своё тело у них. То есть это нормально в молодом возрасте. Нормально, в 18 до 25 лет. Телесная концепция жизни сильно возрастает, с 14 лет сильно возрастает у детей, естественно. Потому что, ну как бы, влюбленность заставляет интересоваться телом. Но даже в этом случае, это называется переходный или подростковый возраст, страшно колбасит людей. Потому что когда сознание сильно соединяется с телом, то это возникает, вызывает сильный конфликт психический. У людей иногда, у девушек, у женщин возникает конфликт со своим лицом. Им не нравится фигура своя, они себя начинают мучить. Я тоже в молодости, все как бы выросли, а я бац, что-то у меня рост остановился раньше времени. Восточной крови в организме много. И, короче, быстро вырос, быстрее всех. Был сначала первый на зарядке, потом последним стал. Думаю, как же вырасти, начитался там, морковь надо есть. Начал есть морковь, пожелтел. Пожелтел, взяли в больницу, в желтушное отделение. В общем, веселая была жизнь. Ну, потом там я не ел морковь какое-то время, побелел. Выписали из больницы. Ну, то есть все проживают это, да, время, когда сильно очень болеешь своим телом. Это болезненное чувство, когда человек сильно думает о своем теле, он становится больным. Он постоянно страдает, мучается. Ему надо это тело, у меня хуже, чем у других. Зависть возникает, депрессия там и так далее. Столько проблем. Почему? Потому что тело – это материя, а душа – это душа.
И между ними возникает конфликт, непосопоставимые вещи. Слишком сильно интересоваться телом – это вредно для души. Она становится уже больной от этого, понимаете, ей трудно жить. Человек становится депрессивным, несчастным, замученным от того, что он считает себя телом. Услышали меня? Вот эта песня про такого человека. Он ленив и не разбужен, ускорять не любит шаг. Вот. Это означает телесная концепция жизни. Запомните, как ведет себя такой человек.
Среди слабых он мужчина.
Среди слабых он мужчина.
Ведь такой, что не шути, но в беде найдет причину.
В беде найдет причину.
Повернуться и уйти. Он ленивый, не разбужен.
Ленив и не разбужен.
С мелкой хитростью ему.
Особо никому не нужен, потому что ему никто не нужен. Как действует чувство собственного достоинства у таких людей? Телесная концепция жизни означает, чувство собственного достоинства работает крайне эгоистично. Это означает, что человек ничего не хочет слушать и никого не хочет слушать. Он только себя слышит, у него только свое мнение, это основа жизни. Такой человек имеет очень жесткий, застывший как бы, способ восприятия жизни. У него есть свое понимание вещей, он не хочет его менять вообще. Ну, то есть он хочет жить для себя только. Если ему что-то не подходит, он это отвергает. Вера такого человека, если она возникает в его голове, что маловероятно, имеет крайне агрессивную и очень узконаправленную природу. Такой человек верит очень фанатично. У него есть только его вера, и то в узком смысле слова. Даже верующие люди в его вере, которые не такие, как он, тоже демоны. У него почти все демоны, только узкая какая-то часть людей, которые находятся в его традиции, и только так, как он думает. Это не демоны, все остальные демоны. Ну, страшная такая вера в невежестве. Ну, таким людям легко вот, взорвать всех вокруг за веру. Ну, то есть это уже вот результат такого негатива в отношении к людям. Ну, то есть крайне эгоистическая платформа в жизни. Ну, обычно такие люди атеисты. Таким людям поверить в Бога страшно сложно. В основном это атеисты. Они не верят в Бога, не верят в душу, не верят ни во что, кроме себя. Ну, не верят в себя, говорят, я в себя верю. Они так и говорят. Он себе верит и в себя верит. Жизнь обычно приводит к криминалу. То есть невежественная жизнь означает... Бандиты, алкоголики, депрессирующие люди, теневой бизнес, взятки, совести никакой нет. То есть жизнь без совести. Потому что совесть это уже, извините, свобода совести означает вера. Вера, совесть означает вера. Ну то есть веры нету такого человека. Понятно? Что такое первая, вот самая начальная концепция жизни. Это хороший человек или плохой? Это просто неразвитый человек, и все. Он нормальный, просто неразвитый. Нормальный человек, просто неразвитый. Ну, таких людей лучше подальше держаться, потому что жить с ними очень тяжело. А? Если это отец, значит, в прошлой жизни вы были такой. Человек получает родственников старших, ему показывает Бог, кем он был раньше, через них, что больше таким никогда не быть. Поэтому не надо на своих родителей возмущаться. Они вас родили, дали вам жизнь. Я не забываю об одном на краю родной земли, поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Бог дал вам жизнь через людей, через ваших родителей. Уважайте их, кем бы они ни были, не имеет значения. Уважение, почтение и предание есть три степени почитания человека. Родителей надо просто уважать.
это не означает, что вы должны все делать, как они говорят. Если они вам говорят невежественные вещи какие-то, не обязательно этому следовать. Но уважать надо слова родителей, их мнение. Дальше, следующая концепция жизни, пять всего стадий развития платформ сознания. Дальше сознание начинает контактировать с праной или психической энергией. Человек на этом уровне сознания может быть благостным, страстным и невежественным в зависимости от того, как он с праной контактирует, у него такая жизнь. Если человек находится в невежестве, сильно контактирует с праной, у него праническая стадия сознания. Прана означает движение. Такой человек, он живет в работе. То есть для него жизнь – это просто труд. Но какой труд? Не сильно радостный. Вернее, может быть и радостный, но сильно закомплексованный на деньгах. Ну, то есть он же работает для денег. Вот. А я еду за деньгами, за туманом еду, только дураки. Такие люди поют. Да? Люди в благости говорят, а я еду за туманом и за запахом тайги. А я еду за деньгами. Это уже вот эта вот невежественная концепция пранамайи. То есть человек работает, трудоголик, он много пашет. У него работа, телевизор. У него нет другой жизни. То есть у него жизнь вся, она просто называется жизнь в страхе или самовыживание. Его цель жизни – это самовыживание. Он работает, потому что он боится. Когда человек в страхе живет, ему нужно защитить свою жизнь. Ему нужна квартира, работа, жена, дети, деньги. Все, больше он ничего не знает, что в жизни нужно. Это концепция пранамайи или, ну вот, счастье в движении, так сказать. Человек, сознание соединено уже не с грубым телом, оно уже как-то более тонкую природу имеет, связь это. Но такой человек живет трудом, причем трудом глупым. В этом труде нет развития. Это концепцию пранамайю сравнивают со слом, который добывает воду. Знаете, в древней культуре не нужны были канализации. Вода постоянно поступала в дом. Почему? Потому что были ослы. Ну, в прямом и перемозном смысле слова. Ну, то есть идея какая? То есть брали ослу, вешали на удочке спереди морковку. Так, чтобы она прямо вот почти укусил, но не хватало чуть-чуть. То есть и он постоянно как бы целый день он охотится за морковкой. Ну так как морковка спереди, поэтому он всегда идет вперед. А он привязан к колодцу. И каждый шаг он когда делает, вода поднимается вверх и идет в дом. И так он ходит целый день за морковкой туда-сюда. Ну то есть ослу нужна морковка. И все, больше ничего не надо в жизни. Ущучили, нет? Если у человека нет других интересов, кроме денег, то эта жизнь недостойна человеческого существования. Недостойна. У человека должны быть более высокие интересы в жизни. Но иногда люди на этой концепции пранамайи, они пробуждаются. И тогда они начинают на этой же платформе пранамайя считать, что жизнь должна быть другой. То есть они вместо того, чтобы на работу ходить и там тратить свою энергию, они начинают заниматься бегом, зарядками, шейпингом. Ну то есть их жизнь, таких людей, она уже складывается из следующих этапов. Работа, дом, шейпинг. Ну то есть у них платформа жизни не поменялась, но она осталась более чистой. То есть они уже двигаются не только для денег, а также для здоровья. Это уже лучше. Понимаете, то есть человек ведет здоровый образ жизни, но для него здоровый образ жизни это просто движение, он не знает больше ничего. То есть бодибилдинг и там двигаться, бегать, прыгать. Ему скажи о Боге, он
Какой Бог? Надо бегать. То есть у него концепция пранамая. То есть мы верим твердо в героев спорта. Это уже третий вариант. Это называется в страсти. Пранамая, концепция в страсти, это когда человек увлекается спортом не с целью здоровья, а с целью победы. Ну, человек бегает для победы. Люди такие издеваются по факту над собой. Чаще всего они долго не живут. За редким исключением. Потому что человек, особенно при современном спорте, там и анаболики, и всякие стимуляторы, человек в 40 лет уже инвалид. То есть человек вроде бы в движении, в аскезе живет, но эта аскеза предназначена для того, чтобы кого-то победить. Понимаете? То есть он не себя пытается побеждать, что должен делать человек по факту в жизни, а кого-то другого. В результате разрушает свою жизнь. Ну то есть пранамая — это хорошая концепция? Хорошая. Человек должен работать, чтобы жить. Деньги нужны. Зарядка, я вам уже две лекции рассказываю, как она нужна для здоровья. Но только смотрите, есть разница. Вот смотрите, допустим, вы бежите, бег совершаете, бегаете, да? И вы бежите спокойно, не напрягаясь. Вот, допустим, представьте, я бегу, допустим, по пансионату, и навстречу идут мои слушатели, мои лекции. А я бегу медленно. И я думаю, блин, ну я же спортивный, я такой крутой. Давай-ка я пробегу быстрее. Для того, чтобы показать, какой я крутой вообще. Вот это уже не зарядка. Если человек бегает и из себя что-то корчит во время бега, ему надо быстрее что-то из себя показывать. Это не зарядка, это самоиздевательство. Бегать надо, спокойно дышать, никуда не торопясь. Такой бег должен быть, спокойный бег, легкий, он дает здоровье. Если вы из себя что-то корчите, пытаетесь победить дистанцию, то тогда это уже не здоровье. Понятно? Ну, то есть пранамая нужна концепция, телесная концепция нужна жизни? Нужна, без тела не проживешь. Если о теле не заботиться, оно, как сами понимаете, болеть начинает. Пранамая нужна, то есть движение нужно, нужно, но не надо это делать целью жизни. Люди иногда, цель жизни – движение, понимаете, это неправильно. Остальные концепции разберем дальше. Будем дальше двигаться, изучать. Интересная тема? И образ жизни, вот это вот питание вот этого человека, который находится на уровне пранамая, какое у него питание? Сыроедение. Он говорит, пища – это энергия. Пища должна давать энергию, такой человек говорит. И он ест только сырую пищу, она дает энергию. Он говорит, пища должна делать человека сильным. Я так помню, вегетарианский фестиваль приехал и встретил одного человека. Он смотрит на меня, глаза квадратные такие, говорит, надо есть только сырую пищу. Я говорю, почему? Он говорит, я могу 100 раз отжаться и не устаю вообще. 200 раз и не устаю. 300 раз и не устаю. Я говорю, а для чего? Он говорит, как для чего? Чтобы энергии много было. Силы, ты чего, не понимаешь? Нужна сила жизни, энергия нужна. Я говорю, понял, все, вопросов нет. Ну, то есть его цель жизни – это энергия, понимаете? Он поклоняется энергии. То есть поэтому он ест сырую пищу, потому что это его концепция жизни. Он питается сырой пищей или энергетичной пищей, такие люди. Хотят есть пищу, которую дают много энергии. Надо белковую есть пищу, там надо, им нужна энергия. Понимаете, чтобы жить много энергии. Лошади тоже нужно много энергии. У лошади, кстати, концепция пранамая. Тык-дык-тык-дык называется. У поросенка аннамая. Лежит. Он ленив и не разбужен. Ускорять не любит шаг. Поросенок. Аннамая концепция. А у собаки уже, у лошади, пранамая. Тык-дык-тык-дык. Ну, соответственно, пища должна быть праническая. Сырая пища, лошадь траву ест. Одну. Но свинья траву не будет есть, что она дура, что ли? У животных тоже есть сыроеды.
Видите, концепция жизни, она определяет питание. Ну ладно, мы с вами дальше поизучаем это все чуть попозже. Все сели прямо. Мы пока не определились, когда мы рано утром сделаем вам «Я желаю всем счастья» целый час. Но уже точно определились, что после вот этого дня, который... Надо вернуть анкеты назад. Вот, да. Необходимо до завтра сдать анкеты по исследованию на ресепшн. Ряд, да, ну там вот, где вы регистрировались. Кто еще не сдал анкеты? Я всех запомнил. Зато мы определились точно, что вот это у нас есть экватор, то есть центральный день фестиваля. Там будет праздник, там все краситься будем, там концерт и отдых. Мы надеемся, что в этот день будет солнышко. Надеемся. Вот, это будет отдых, чтобы вы от лекции, чтобы у вас голова не задымилась. Вот. А на следующий день в 3 часа утра. Выезжает куча автобусов, все это бесплатно, в святые места православные. То есть вы увидите святых людей, здесь есть святые люди недалеко, можно повстречать. Это будет организованная экскурсия. Да, то есть много автобусов, там 12 автобусов планируется. Да, записываться, вам все объявят. Да. А завтра, вы знаете, да, приезжает Шалва Аманашвили, это удивительный человек, просто потрясающий. Пожалуйста, приходите, он вам расскажет, как воспитывать детей. Лучше никто не рассказывает, я не слышал никогда в жизни. Поэтому мы его пригласили. Ну ладно, давайте все сядем прямо. Обещаю вам, что следующие мои лекции будут уже интересные. Потому что мы про здоровье закончили. Это самый аскетичный блок лекций в моей жизни вообще. Про здоровье. Будем говорить уже дальше про развитие качеств характера, про сознание, про то, как жить правильно и так далее. Мы когда вот там, вернее, там в столовой, все время там, а там уже небо. Вот. Мы когда в столовой собираемся, то люди мне часто задают один и тот же вопрос. Мне плохо, что делать? Ну вот у всех один и тот же вопрос. Он по-разному звучит, но вопрос один и тот же. Я вам объясняю, что делать сейчас. И много раз уже объяснял. Когда человеку плохо, это значит, что ему не хватает энергии счастья внутри. Эту энергию счастья надо брать от Бога. Больше нет вариантов, откуда ее взять, мои хорошие. И взять ее можно только служа ему. Когда мы кому-то служим, то мы получаем взамен. То есть это идет обмен. Не то, что мы служим для того, чтобы взять. Он сам дает, потому что он любит нас, если мы о нем помним. А если мы о себе помним, то его любовь не доходит. Он любит, но контакта нет, броня. Подтверждение. Так вот, метод очень простой. Человек живет внутри своей памяти. О чем помнит, там действует судьба. Когда мы слушаем молящихся людей, то в это время наша судьба соединяется с Богом. И когда мы вместе с ними еще повторяем что-то бескорыстное, например, «Я желаю всем счастья» или лучше молитву в своей вере. Но сейчас мы молитву не будем повторять. Нам уже законом запретили вместе молитву повторять в недозволенных местах. Это нормально, нормально. Потому что некоторые люди, они это используют для того, чтобы взрывать друг друга, к сожалению. Поэтому такой запрет нормальный, не надо возмущаться. Сейчас время такое страшное, понимаете? Поэтому так вот государство предохраняется от опасности всяких. Вот. Ну, я желаю всем счастья. Мы можем повторять всегда, без проблем. Вот. Мы слушаем тех, кто молится, и учимся, потому что это очень сложно сделать. Учимся слушать, то есть мы, слушая их, повторяем: «Я желаю всем счастья», как они в их настроении, таким образом соединяем себя с Богом, насыщаемся и получаем победу над судьбой. Так все и всегда с древних времен делали, понимаете? И просто надо очень сильно концентрированно учиться это делать, сильно помнить о тех, кто молится, и сильно в их настроении повторять. Все сели прямо. Тело тоже должно быть активным.
Oh, yeah.